Екатерина не только сотрудник Института экспериментальной медицины, но и один из лекторов фестиваля знаний, который пройдет в ближайшую субботу в Санкт-Петербургском государственном университете. Но о фестивале мы поговорим чуть попозже, а пока все-таки про пептиды и про бактерии. Екатерина, расскажите нам, пожалуйста, что такое пептиды и чем они отличаются от белков? Ведь это что-то очень близкое друг к другу.
Да, действительно, это очень близкие вещи. На самом деле пептиды — это есть белки, но только они коротенькие, маленькие. То есть белки состоят из аминокислот. Так вот, пептиды состоят из нескольких десятков, тогда, когда белки могут быть значительно крупнее, несколько десятков, даже сотен аминокислотных остатков. По сути, они обладают такими же свойствами, как и белки, но только являются очень короткими молекулами.
А антимикробными свойствами они обладают за счет чего?
Они обладают антимикробными свойствами за счет своей, за счет как раз своего размера и за счет того, что они обладают зарядом, а также природа, сама природа антимикробных пептидов такая двойственная. Они, с одной стороны, любят водную среду, с другой стороны, любят такую нерастворимую, жирообразную такую, жироподобную липидную структуру. И поэтому они себя прекрасно чувствуют в водном окружении, когда они попадают в окружение липидное, то есть что-то какое-то вот, что собой как раз представляет оболочка клетки бактерий, то она легко с ней взаимодействует и ее разрушает. За счет этого как раз они обладают антимикробными свойствами.
Ну, мы начали разговор с того, что главное, на сегодняшний день главным оружием против бактерий являются антибиотики. И, наверное, многие наши слушатели и зрители знают, как антибиотики были открыты. И там принимала непосредственное участие тоже чашки Петри, которую Александр Флеминг забыл.
Да, действительно, так и было.
Как были открыты антимикробные пептиды? Давно ли это случилось? Может быть, там тоже какая-то забавная история есть?
На самом деле, забавной истории как таковой не было, но к этому также сподвигло то, что антибиотики, которые были открыты еще Флемингом, постепенно утрачивали свою силу в отношении тех микробов, которые были в то время уже. То есть они постоянно... Дело в том, что бактерии, микробы, они постоянно мутируют, изменяются, и за счет этого антибиотики, которые действуют сейчас, могут не действовать потом. Вот, то есть к ним вырабатывается устойчивость со стороны бактерий. И все это сподвигло ученых искать новые антибиотики. Ученые находили различные антимикробные вещества в различных источниках. Они у растений были обнаружены. То есть что-то антимикробное, но о природе было ничего не известно. Вот. И после вот таких вот долгих попыток, после долгих поисков, действительно были обнаружены такие молекулы, которые действуют на... содержатся внутри наших клеток, внутри белых кровяных телец, внутри эпителиальных клеток, то есть эти клетки, покровные клетки наши, которые вырабатывают какие-то антимикробные вещества. Позже выяснилось, что они как раз являются пептидами. Вот. И это был просто планомерный поиск ученых. Именно вот что это за соединение, и уже потом исследование.
А в чем состоит какая-то принципиальная разница между антибиотиками и антибактериальными пептидами? В их именно в том, как они действуют, в химической структуре?
Да, есть примечательно то, что антибиотики, как правило, имеют небелковую природу, то есть это какие-то гетероциклические соединения, это вот химики, которые сейчас нас слушают, понимают, что это такое. Ну, мне кажется, в школе тоже говорят о том, что такое гетероциклы. Вот. И они, как правило, если они и имеют пептидную природу, то это вот так называемый нерибосомный синтез. В классической биологии принято, что синтез белков происходит на рибосомах после того, как с ДНК копируется РНК, она идет на рибосому и там транслируется. То есть идет считка ДНК, вот как раз вот ДНК и РНК, идет синтез полипептидной цепочки именно вот с ДНК. У антибиотиков синтез нерибосомный, то есть они синтезируются, они хоть и иногда имеют пептидную природу, но они в классическом вот понимании белка, они вот не совсем укладываются в эту концепцию, скажем так. Вот. Это вот что касается их структуры. Вот. И по действию тоже есть различия. Несмотря на то, что и те, и другие убивают микробные клетки. Антимикробные пептиды обладают многими другими полезными свойствами для организма.
Какими?
Например, они могут взаимодействовать с другими частями иммунитета нашего, и врожденного, и приобретенного, и таким образом усиливать ответ. Вот, например, это одно из свойств. Также они способствуют ранозаживлению, то есть они ускоряют ранозаживление. Есть уже специальные даже средства такие, которые используются с антимикробными пептидами, к сожалению, только пока местно, вот, без приема внутрь, но они вот способствуют тому, что рана заживает быстрее.
А антимикробные пептиды, они, по крайней мере, те, которые известны сейчас, с которыми ученые работают, они содержатся в том числе в человеке или источник их какие-то другие живые организмы?
Они содержатся почти у всех живых организмов. Примечательно то, что они даже есть у бактерий, у самих. И они иногда борются друг с другом, вот у кого антимикробные пептиды сильнее. Они обнаружены были и в грибках, в грибковых клетках, и в растительных клетках есть, и у насекомых, и у животных, и у беспозвоночных, и у позвоночных есть. И в том числе они, конечно, есть у нас. У нас есть антимикробные пептиды, есть альфа-дефенсины, бета-дефенсины и каталицидин. Один у нас человеческий есть. Вот эти вот три основных типа пептидов защищают наш организм.
И в какой момент они включаются? То есть, например, человек заразился чем-то, да, его поразила бактериальная инфекция. Что происходит?
Есть пептиды, которые постоянно у нас в организме вырабатываются, постоянно существуют. Например, вот белые кровяные тельца, которые называются нейтрофилы. В них очень много содержится гранул с вот этими как раз антимикробными пептидами. То есть, когда нейтрофил находит бактерию внутри организма, он выбрасывает эти гранулы, и из гранул освобождаются вот эти вот антимикробные пептиды, которые убивают, ну, либо не убивают, там просто вот оказывают такое бактериостатическое, то есть нарушают всякие там жизненное пространство микробов, которые становятся неудобно размножаться, и дальше какие-то творить непотребство в нашем организме. Вот. А также есть еще другой механизм запуска синтеза антимикробных пептидов, когда уже после возникновения инфекции, после проникновения микроорганизма запускается специально синтез дополнительных антимикробных пептидов. Это как раз происходит с бета-дефенсинами, то есть которые у нас вырабатываются на поверхности слизистых. То есть когда попала инфекция, запускается синтез интенсивный и вырабатывается больше пептидов для того, чтобы бороться с инфекцией.
А почему все-таки, если у нас даже внутри нас самих, да, есть такое мощное оружие против бактериальных инфекций, почему же все-таки недостаточно бывает собственных внутренних резервов для того, чтобы справиться с болезнью, и нам нужны какие-то внешние средства?
Да, вот у нас такая, на самом деле, мощная штука иммунитет, к которому относятся, собственно, антимикробные пептиды и белки. Но иногда система выходит из строя по той или иной причине. Это может быть, могут быть различные причины тому. И при какой-то вот, при каком-то дисбалансе происходит нарушение работы той или иной системы, и этого бывает, тех же самых пептидов бывает недостаточно для того, чтобы побороть инфекцию. То есть это вот обусловлено именно такими какими-то стрессами, воздействиями на организм или что-нибудь вроде того. И иногда просто недостаточно пептидов, которые синтезируются из-за большого количества микроорганизмов, которые, скажем так, попало и размножается.
Наука и техника.
Ну что, мы продолжаем, друзья. Теперь нам про пептиды стало все намного яснее. Здесь у нас в студии сегодня, я напоминаю, научный сотрудник Института экспериментальной медицины Екатерина Умникова.
Так, мы продолжаем рассказ о пептидах, и до музыкальной паузы начали немножко говорить о иммунитете и почему иногда нам не хватает своих собственных резервов для того, чтобы побороть различные инфекции. Буквально пару недель назад мы в этой студии говорили с сотрудниками Института цитологии о белках теплового шока. Они рассказывали о том, как эти тоже вещества, содержащиеся в том числе и в нашем организме, мы можем, в общем, совершая определенные действия, например, занимаясь спортом, усилить их синтез и таким образом укрепить наш иммунитет. Что-то можем мы такое же сделать в случае с антибактериальными пептидами?
Именно с пептидами. Ой, сказать затруднительно, если только мы специально не будем подсаживать инфекцию к себе. Это, знаете, вот как в Средневековье, да, люди с параноидальными всякими наклонностями пили яд или что-то типа такого в маленьких дозах, но, к сожалению, это ни о каком иммунитете к яду не говорила, только там об адаптации организма. Нужно, в общем, адаптировать организм к условиям окружающей среды. Для того, чтобы это делать, нужно соблюдать какие-то очень простые вещи. Нужно, например, высыпаться, нужно правильно питаться, не забывать о физических упражнениях в умеренных, конечно, количествах, потому что, как известно, у спортсменов, у профессиональных спортсменов с иммунитетом большие проблемы на самом-то деле. Вот. И вот еще один пункт, который я бы добавила, это по возможности избегать стрессовых ситуаций, то есть переохлаждение, злоупотребление никотином, алкоголем и прочие всякие вредные вещи, которые в том числе и психоэмоционального стресса тоже избегать. Ну, в общем, это, конечно, такие вот общие рекомендации, но, в общем, стараться нужно следовать им.
Ну, да, то есть истина, в общем, давно и хорошо всем известная, но наступила осень, сезон простуд начался, и нам, в общем, никогда не вредно вспомнить еще раз о том, что мы можем сделать для собственного здоровья. Антибактериальные пептиды — это, в общем, вещь такая относительно новая, да, в арсенале биологов и медиков, и не так давно начата работа по тому, чтобы сделать их действительно какими-то лекарственными препаратами, которые мы можем использовать. Но что происходит? Есть ли уже какие-то лекарственные средства на основе антибактериальных пептидов? На какой стадии, в общем, можно ли пойти в аптеку и купить таблетку с пептидами?
Да, несмотря на то, что исследования и работы в этой области ведутся уже с годов 60-х, 70-х, к сожалению, препарата, вот именно антибиотика, как такового, еще нет. Ведутся активно клинические испытания, ведутся эксперименты по получению как раз вот такого вот антимикробного агента, ну, по сути, антибиотика, основой для которой мог бы быть антимикробный пептид именно вот природного происхождения. Сейчас ведутся активные работы, как я уже сказала, и есть препараты только пока местного применения. То есть вот каких-то в составе мази, кремов есть такие вот фирмы, которые добавляют антимикробный пептид, и якобы по данным их, в общем, ускоряется процесс ранзаживления и не поражается больше это место микробами. Вот, к сожалению, таблетку, которую можно было бы принять внутрь, пока не разработали. Но к этому идут. К этому все идут мировая общественность. И вот на одном из последних форумов, посвященных как раз антимикробным пептидам, было очень много работ по дизайну антимикробных пептидов. Именно на основе природных изобрести такой, поменять немножко аминокислотную последовательность и получить такой, который был бы устойчив, который хорошо бы убивал бактерии, который можно было вот действительно использовать вовнутрь и таким образом бороться с инфекцией. Вот над этим активно все работают.
А кроме как с бактериями, антибактериальные пептиды, с чем еще могут нам, в борьбе с чем еще могут помочь? Вирусы?
Да, есть вот как раз еще одно преимущество антимикробных пептидов. Состоит в том, что они убивают некоторые оболочечные вирусы, то есть вирусы, у которых есть вот эта липидная оболочка, компонент этот. Вот, действительно, они могут с ними бороться. А, в том числе вот тета-дефенсины, которые есть у макаки резус. Вот так, макака резус есть такая. Вот, у нее есть тета-дефенсины, которые могут убивать вирус ВИЧ. То есть это серьезная такая вещь, и тоже в этом направлении ведутся работы. Вот, также эти антимикробные пептиды могут убивать грибковые клетки. А еще, что немаловажно и очень интересно, и тоже сейчас перспективно очень, они могут убивать раковые клетки. Вот, то есть можно будет, наверное, с опухолями в ближайшее время тоже какую-нибудь такую терапию на основе антимикробных пептидов создать, которая бы была эффективна.
А чем занимаетесь вы в Институте экспериментальной медицины и ваши коллеги, да, вот применительно к антимикробным пептидам? Насколько близки к клинике уже? Или вы... фундаментальными больше исследований.
Вот больше пока фундаментальных, хотя, конечно, хочется прикладной какой-то аспект. А мы занимаемся тем, что мы выделяем антимикробные пептиды из различных источников. Вот. И работаем с этими пептидами, изучая их физико-химические свойства, изучаем их как раз вот антибактериальные свойства, изучаем их противоопухолевые свойства. А также мы изучаем, вот конкретно я в данный момент, изучаю то, как антимикробные пептиды взаимодействуют с другими компонентами нашего иммунитета. Mm-hmm. И вот одной из такой древнейших систем, тоже, которая вот у нас активно нам помогает бороться с бактерией, как раз является система комплимента. Вот я изучаю взаимодействие антимикробных пептидов с системой комплимента.
Что такое система комплимента?
Ой, это большая сеть mm-hmm. из 30, более чем 30 белков. Она, по сути, плавает в нашей плазме, в нашей сыворотке крови. И когда попадает какая-нибудь инфекция, вот эти белки, они поочередно активируются и вызывают образование таких вот пор внутри мембраны бактерий. То есть они действуют почти как антимикробные пептиды, но нужно перед этим запустить целый каскад реакций, чтобы прошла вот одна за другой последовательно, и только после этого микроб будет уничтожен. Вот, и я изучаю вот эти вот как раз взаимодействия, как они помогают, либо не помогают убивать бактерии, либо один другому там тебе помочь или не мешать вот из этой вот серии.
Вот. Насколько я понимаю, антимикробные пептиды, они главным образом нарушают оболочку бактерий, да. либо вируса, угу. да, тогда как антибиотики, у них могут быть разные цели внутри. То есть не только оболочка, они взаимодействуют еще и с ДНК и другими какими-то компонентами. А здесь, получается, главное нарушить целостность, а дальше вступают другие какие-то системы, да?
Ну, на самом деле, я не до конца была права, когда сказала, что только на оболочку mm-hmm. действует. На самом деле, антимикробные пептиды могут действовать так же, как и антибиотики. Они могут взаимодействовать с ДНК, препятствовать какому-нибудь там взаимодействию ДНК, например, бактериальной, с какими-нибудь ферментами внутри клетки. Вот. Они также действуют на клеточную стенку, то есть это вот не нужно путать с мембраной, это именно клеточная стенка, которая покрывает, это такой это полисахаридный такой слой уже выше, окружающий, да, окружающую плазматическую мембрану, они могут тоже нарушать.
Это самый наружник, как
кожа. Это самый такой, самый защитный. Вот. Они даже иногда могут нарушать какие-нибудь процессы получение энергии клеткой, которую получает клетка бактерий. То есть вот они довольно-таки тоже вот по своим функциям довольно-таки разнообразно могут действовать. То есть, ну, не только на бактериальную мембрану. Да, в основном, но помимо этого они могут много других вещей делать.
Вы сказали, что бактерии при помощи этих антимикробных пептидов борются еще сами с собой.
Да.
То есть это такое средство самообороны или нападения больше?
Ну, наверное, все-таки... Хотя вот не знаю, что вот это больше. Наверное, может быть, даже самообороны, поскольку одна бактерия живет себе, размножается, пришла другая, отпугнула либо не отпугнула, что там у них происходит, какой-то конфликт. Выбрасывают антимикробные пептиды друг на друга, и, в общем, кто-то, наверное, выживает, а кто-то нет. Вот как-то так мне это представляется. Конечно, это очень упрощенная такая схема, как это происходит.
Ну, но... Все равно понятно, что, в общем, внутри нашего организма прямо сейчас идет какая-то очень интенсивная, напряженная жизнь.
Причем наши собственные антимикробные пептиды, конечно, регулируют численность бактерий на нас, внутри нас, и это тоже все происходит. Тоже mm-hmm. есть как раз исследование по этому поводу.
То есть это не только оружие, но еще регуляторный механизм получается, потому что тоже мы знаем из, наверное, исследований последних лет, что наша микрофлора, она имеет очень большое значение, далеко не все бактерии вредные.
Это верно, да. Да, как-то просто Мечников один раз сказал, что бактерии все вредные, но, в общем, ну, с какой-то стороны он, конечно, прав, есть просто условно патогены, вот, но я считаю, что нет, не все. Какие-то есть добренькие.
Есть необходимость нам передохнуть. Сделаем небольшую музыкальную паузу. Да, я согласен. Обилие терминов лично мое сознание забило уже, я ничего не понимаю. Но сейчас мы будем справляться. Нам поможет Sting прочистить чуть-чуть сознание. Mad About You по просьбе наших гостей прямо сейчас. А потом продолжаем, друзья, не переключать.
Да, дорогие слушатели и зрители, продолжаем наш разговор об антимикробных пептидах. Это такие маленькие белковые молекулы, которые позывают помогают нам бороться с разными болезнетворными микроорганизмами. И Екатерина уже рассказала, что ведется работа в Институте экспериментальной медицины на эту тему. А вообще Россия вот в этой области, она впереди планеты всей или нет? Кто сейчас является лидером, может быть, в изучении данных соединений.
Мне очень отрадно и гордо сейчас сказать, что значит, моя научная группа, в которой я сейчас имею честь работать, во главе с профессором Владимиром Николаевичем Кокряковым, который являлся одним из первых людей, которые заинтересовались этой темой в России. И он впервые вместе со своей научной группой выделил антимикробные пептиды из свиньи, которые оказались очень мощными, действительно очень мощными. Вот, он делал это совместно с американскими коллегами. Вот, впоследствии в отделе в нашем также были впервые описаны многие антимикробные пептиды, например, совместно тоже это производилось с московскими исследователями, с американскими исследователями. Вот. Есть несколько школ, которые работают во всем мире с антимикробными пептидами. Есть канадская школа, есть американская школа. И вообще это направление, вот сколько вот оно уже развивается, все новые и новые группы подключаются, итальянские тоже исследователи очень много работают с этим. То есть я могу сказать, что мы точно находимся наравне. Не уступаем, стараемся, в общем, всячески держать марку и дальше исследовать новые свойства антимикробных пептидов.
То есть к нашим разработкам есть интерес у зарубежных коллег?
Ну да, конечно, то, что открывается и здесь, и новые какие-то описываются свойства, да, это тоже все очень интересно, не только нашим ученым, но и ученым во всем мире, поскольку проблема такая есть. Антибиотики нужны всегда.
Да, ну, пару лет назад в Великобритании решили возродить премию долготы, которая вручается за какое-то остроумное научное решение проблемы мирового уровня. Вот в 18 веке лауреат этой премии нашел способ, как определять долготу, тогда когда не было ни GPS, ничего, и для моряков это была серьезная проблема. И пару лет назад наши британские коллеги решили выяснить у людей, что они считают самые важные проблемы человечества, в решении которой могли бы помочь ученые. И вот как раз резистентность бактерий к антибиотикам была названа. Так что, в общем, не исключено, что ваша научная группа сможет решить эту проблему.
Очень бы хотелось. Мы будем, по крайней мере, работать и стараться.
И я так понимаю, что тоже, наверное, такая вопрос заинтересовать фармацевтические компании в том, чтобы они обратили внимание на научные разработки? Или они уже как-то интересуются вот всеми этими вещами?
Ну, фарм-рынок, он такой очень там процветает конкуренция, и, конечно, фармкомпании заинтересованы в том, чтобы производить именно свои антибиотики, под которые иногда они зачастую просто создавались. Вот. Выпустят ли фармкомпании на рынок пептиды? Это большой вопрос, поскольку, честно говоря, синтез антимикробных пептидов очень дорогой. То есть синтезировать 1 миллиграмм какого-нибудь антибиотика или даже грамм какого-то антибиотика, это гораздо дешевле, гораздо в разы дешевле, чем синтезировать 100 микрограмм. То есть это очень маленькое количество каких-нибудь пептидов. Это правда.
О каких суммах идет речь примерно, чтобы понимать?
Ой, честно говоря, я сейчас затрудняюсь назвать конкретные суммы, но просто вот если представить себе весь этот процесс синтеза химического, то есть нужно купить, во-первых, оборудование очень дорогое, во-вторых, нужно купить дорогие аминокислоты, тоже очищенные, высокоочищенные, допустим, если это химический синтез. Если это получение с помощью биотехнологий, допустим, каких-то пептидов, то есть это выделение из культур бактерий, которые синтезируют эти антимикробные пептиды в том или ином виде, не совсем активном, поскольку если они будут в активном виде синтезировать, то все, они не смогут наработать этот пептид. Это тоже очень дорого, то есть там целый процесс выделения пептидов из клеток. Тогда, когда гетероциклические соединения по типу там ампицилина, то есть соединения вот именно антибиотики такие синтетические, можно просто химическим синтезом получить, это довольно-таки несложно. Вот. И в плане там промышленном это тоже несложно. В промышленном масштабе получить пептиды, вот это вот большая задача пока.
То есть это еще одна задача, которая стоит перед биохимиками?
Да, вот какая-нибудь такая вот разработка методов получения пептидов как можно дешевле, как можно быстрее.
Потому что звучит так вообще достаточно многообещающе. То есть, наконец-то, это то средство, которое можно будет и против бактериальных, и против вирусных инфекций использовать, не боясь вообще разрушить к черту свой собственный иммунитет, потому что не стоим повторять о том, что не надо пить антибиотики от вирусов, как часто это происходит,
это
к сожалению.
Верно. Это очень часто, и, к сожалению, из-за этого образуются очень опасные супербактерии.
Да, что такое супербактерии?
Вот, супербактерии, которые становятся устойчивыми к самым мощным антибиотикам, на которые не действуют даже самые мощные антибиотики в последующем. То есть они вот вспыхивают где-то там или здесь. Например, вот были сообщения в мае этого года о том, что появилась супербактерия такая в США, которая была устойчива к самому сильному антибиотику, который сейчас используется, полимиксин Е. Который, кстати, вот разрушает именно оболочку, именно мембрану бактерий. Вот. И были до этого сообщения в ноябре 2015 года о том, что такие микроорганизмы появились в Китае. Как вы понимаете, если это попадет ближе к человеку, где-то вот, если, не дай бог, вспыхнет какая-нибудь эпидемия, то это будет очень страшно, поскольку антибиотики не будут действовать, и как же нам спастись из этого микроорганизма.
То есть пока известные супербактерии — это не те бактерии, которые вызывают какие-то болезни человека, да? Это паразиты кого-то из других организмов или свободно живущие?
Они, если мне не изменяет память, вообще были где-то у свиньи обнаружены, то есть как раз вот в той среде, где она живет. Но... по-моему, даже были уже и штаммы, которые живут и с человеком непосредственно. То есть, да, все-таки, по-моему, как раз вот это был какой-то клинический изолят у женщины, да, в США, о котором я говорила как раз вот в мае. То есть это пока такие единичные какие-то случаи, но может произойти все, что угодно. Поскольку бактерии не только мутируют, но иногда передают генетический материал, допустим, вот как вот этот ген устойчивости можно передать, и другая бактерия будет тоже устойчива к антибиотикам. Это, в общем, очень тоже опасно. Лучше, чтобы таких бактерий появлялось как можно меньше, а лучше вообще, в общем, использовать антибиотики очень осторожно, чтобы таких бактерий появлялось меньше. Поскольку все равно при использовании антибиотиков будут устойчивы организму.
То есть не пейте антибиотики без причины, не способствуйте появлению супербактерий, против которых у нас пока нет оружия.
Да. А у меня вопрос, а как это донести до людей? Потому что для многих людей это просто простой рецепт. У меня нет времени, мне нужно зарабатывать, мне нужно быстро убить ту заразу, которая во мне поселилась. Как найти этот компромисс? Это как, знаете, все понимают, что жечь нефть — это плохо, но все продолжают жить.
Да, к сожалению, это очень трудно, поскольку вот когда вы приходите к врачу, вы же хотите какое-то лекарство, правильно? Допустим, хотите рецепт, чтобы вас вылечило. Что делает врач в таком случае? У него нет времени делать анализы, у него нет времени как раз вот обследовать, потому что у него там еще за дверью тоже стоит сотня чихающих людей. Он чего делает? Он назначает антибиотик широкого спектра действия. Такой вот антибиотик, который подействует, ну, в основном на все, на что вы там можете жаловаться.
Тот даже... самый, которым Хилори в «Докторе Хаусе» постоянно талдычил.
Вот да, вот такая вот панацея своеобразная. Вот. Но, во-первых, без выяснения природы заболевания, это же ведь может быть просто вирус, от которого вы сами излечитесь буквально там за несколько дней. Ну, за там, как там шутят обычно на эту тему, если простуду лечить, то вылечиваешь ее за 7 дней, если не лечить, за неделю. Вот, то есть, в общем, как-то нужно все-таки обращать внимание на природу возбудителя и не назначать антибиотики, если это не нужно.
То есть мы ожидаем от врачей хотя бы того, чтобы они определили бактериальные или вирусные инфекции?
Ну, хотя бы, да. Тогда было бы намного легче все это. Бактериальное совсем плохо, вот антибиотик, держи, пей и все. там, не знаю, вирусное, иди полежи дома, попей побольше жидкости, отдыхай, ни в коем случае не иди на работу. Вот, и вот такие вот вещи тоже рекомендую. Сбивай температуру, если она выше, чем 37,8, тогда да. Тогда вот, мне кажется, такие нужны рекомендации. Но чисто психологически людям хочется какое-нибудь лекарство. И поэтому врачи тоже перед выбором таким стоят. Трудно.
Тяжело вздохнула как-то, да. Юля. Ничего, я думаю, что все будет хорошо. Просвещение, оно вообще чудеса творит, мне кажется. Чем больше будем говорить, тем лучше будет.
Да, чем мы и занимаемся, и говоря о просвещении.
У меня простой вопрос к нашей гости. У вас же есть какие-то планы на ближайшие, не знаю, несколько лет? Правда, ваша работа распланирована? Что может помешать вам двигаться? Что может помочь вам двигаться к достижению вашей цели? Насколько вообще это сложно сейчас делать?
Ну, да, есть, конечно, трудности. Это вот касается всей науки, на самом деле, в России. То есть есть определенные трудности всегда в какой-нибудь сфере. Вот, но...
Вам чего для полного профессионального счастья не хватает?
Оборудование и финансирование. Хочу больше оборудования нового, на котором действительно можно работать и, ну, в общем-то, не задумываясь о том, действительно ли это актуально, действительно ли это хороший метод, допустим, используя какие-то новые разработки. Вот это было бы действительно здорово. Какие-то новые реактивы, реагентику. Это вот то, что хотелось бы лично мне. Вот. И да, конечно, проблемы есть, трудности есть, и в самих исследованиях тоже очень много всяких подводных камней. На бумаге пишешь гладко, вот как раз вы говорили о планах. Гладко на бумаге, поехали, столько ям вокруг, что просто бывает иногда очень трудно сориентироваться. Но планы есть, они будут реализованы, я надеюсь, в том числе в течение выполнения мной кандидатской диссертации. Я вот надеюсь тоже, что это может быть осуществимо.
Будем надеяться, что все получится. А говоря о просвещении, мы начали с того, что вы не только научный сотрудник, но и лектор фестиваля знаний, значит, популяризатор науки, то есть человек, который рассказывает широкой аудитории о всяких разных научных вещах. Почему вы решили этим заняться? Вот можно же заниматься своей диссертацией, приносить пользу. Зачем?
Ой, как-то это было очень интересно. Я как-то попала на один из Science Lab'ов, который проводит это вот такое вот мероприятие, когда ученые на сцене в каком-нибудь клубе простым языком рассказывают для широкой аудитории о своих исследованиях. И я сидела, слушала докладчиков, было очень интересно. Я подумала, ух ты, а я же, наверное, тоже так могу, и мне ведь действительно есть о чем рассказать. Это же ведь очень актуальная вещь. И я как-то пошла на отбор, прошла отбор, выступила, и с тех пор, что называется, началось. Иногда выступаю для старшеклассников, иногда меня зовут на различные мероприятия такого типа просветительского, на какие-то площадки, где можно рассказать как раз о своем деле, о своих исследованиях. И это всегда очень привлекательно, это даже уже становится моим хобби. Вот. И ведь положительную тоже получаешь обратную связь, когда это тоже тебя стимулирует работать больше в науке, больше делать. Допустим, вот после одного выступления мне сказали, что «Ой, как круто, это все очень здорово, давайте продолжайте свои исследования, мы очень рады, что они проводятся». И после этого я не вылезала неделю из лаборатории просто вот. Поэтому это вот тоже вот как-то стимулирует вот именно к таким вещам, к работе.
Ну что ж, друзья, спасибо вам огромное за этот разговор. Стало чуть яснее. Желаем удачи нашей гости. И на этом у нас сегодня все.
У нас еще, да, вот маленькая...
Маленькая важная бесплатная постилка. Давайте, успеваем.
Да, потому что если вы хотите узнать чуть больше и о тех исследованиях, которые занимается наш сегодняшний гость, научный сотрудник Института экспериментальной медицины Екатерина Умникова, и о том, чем еще занимаются ученые нашего города, приходите 1 октября в здание 12 коллегий, главное здание Санкт-Петербургского государственного университета, где будет проходить фестиваль знаний, организованный ассоциацией выпускников СПбГУ. И вас ждут лекции, экскурсии, химические опыты и еще очень много-много всего. Приходите вместе всей семьей, потому что программа рассчитана и на детей, и на взрослых.
Да, это очень-очень здорово, что такие мероприятия есть, и я очень рада, что это даже делается выпускниками моей альма-матер. Я тоже заканчивала СПбГУ и очень рада, что на этой площадке на базе их формируется такой большой фестиваль. Надеюсь, что это будет доброй традицией.
Да, тем более, что фестиваль к нам пришел чуть-чуть из Москвы. Это часть Всероссийского фестиваля «Наука 0+». Мы долго завидовали москвичам, что у них все это есть. Теперь это есть и у нас.
Да, и это здорово.